Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Экев, из последующего духовного камня, который есть Амашех. И как всегда, наш главный вопрос, чему Всевышний хочет нас сегодня научить через нашу недельную главу Экев. Начну наш разбор с истории о том, как Иешуа изгнал беса из юноши, которого его ученики не могли изгнать. Евангелие от Марка, 9 глава, 14 стиха. «Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ним. Тотчас, увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними?» То есть книжники спорят с его учениками непонятно о чем. Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю. И он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его». Помните, Иешуа ведь дал власть своим ученикам изгонять бесов, воскрешать мертвых. Это Матфея, 10 глава, 8 стих. Но ученики не могли. Отвечая ему, Иешуа сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему. И как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, то есть мальчика. Он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иешуа отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал: с детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. Иешуа сказал ему в ответ: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующим. И тот час отец отрока воскликнул со слезами: верую, господин, помоги моему неверию. То есть отец как бы хочет верить, но он видит, что вера его настолько слаба, что сомнения терзают его, а сомнения – это признак неверия. Иешуа, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И воскликнул, и сильно сотрясший его, то есть юношу, вышел этот дух немой и глухой. И он сделался как мертвый, то есть мальчик, так что многие говорили, что он умер. Но Иешуа, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иешуа в дом, ученики его спрашивали, его наедине: а почему мы не могли изгнать его? И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. Когда мы читаем эту историю, то, не знаю, как у вас, у меня были два непонятных момента. Первый момент – почему же все-таки ученики не могли изгнать этого беса, ведь Иешуа уже дал им эту власть изгонять бесов. А второй момент – это как связаны пост и молитва с изгнанием этого беса немого и глухого. Кому вообще обращается Иешуа? К своим ученикам? Или это связано с отцом юноши или с самим юношей? Мы сегодня не будем говорить о теме изгнания бесов, хотя это тоже мы должны делать. А сегодня мы попробуем посмотреть на эту историю в свете нашей недельной главы, чтобы более глубоко понять, что говорит Иешуа своим ученикам. Проповедь я так и назвал: «Все возможно верующего». Хотя порой кажется, что, может быть, было бы правильнее назвать эту проповедь словами отца юноши: «Верую, господин, помоги моему неверию». Ну, пусть каждый выберет себе то название, которое ему ближе к сердцу. Ну, а мы переходим к разбору нашей недельной главы Экев, которая даст понимание, по крайней мере, расширит понимание этой истории и того, что хочет сказать нам Иешуа. Итак, наша недельная глава начинается со слова «экев». Это слово у нас в синодальном переводе переведено словом «если». Это 12 стих, 7 глава Дворим. Написано: «И если, экев, вы будете слушать законы сии и хранить, и исполнять их, то Привечный Всесильный твой будет хранить завет и милость к тебе, как он клялся отцам твоим». И уже разбирая духовную суть вот этого слова «экев», мы учим для себя несколько важных уроков. Обычно слово «экев» переводится как «конец», «награда», «из-за того что», «потому что», «вследствие». И на первый взгляд, читая этот текст Торы, можно подумать, что здесь речь идет об условии, а именно о взаимных условиях. То есть, если человек будет стараться тщательно исполнять заповеди Всевышнего, то тогда ответом Всевышнего в награду за это он получит те благословения, о которых написано в тексте Торы дальше. В 13 стихе дальше, в 7 главе Дворим написано: «И возлюбит тебя». То есть, если вы будете экев, то Всевышний возлюбит тебя, благословит тебя, размножит тебя, благословит плод чрева твоего, плод земли твоей, хлеб твой, вино твое и елей твой, рождаемый от крупного скота твоего и от стада овец твоих на той земле, которую клялся отцам твоим дать тебе. И дальше там еще идут благословения. Мы сейчас здесь остановимся, чтобы понять, какая же связь между словом «экев» и вот всеми этими благословениями. И когда смотришь на вот это обетование «и возлюбит тебя», и понимаешь, что это является следствием соблюдения заповеди, то уже здесь возникает вопрос. Дело в том, что чуть раньше в этой же главе было написано, что Привечный любит сыновей Израиля без всяких условий, то есть без всяких экев. В 7 главе 6 стиха написано: «Ибо ты народ святый у Привечного Всесильного твоего. Тебя избрал Привечный Всесильный твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Привечный и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Привечный». Вот, видите, да? Всевышний избирает сыновей Якова не потому, что у них есть уже какие-то заслуги, но потому, что любит Привечный потомков Авраама, сыновей Якова. И для того, чтобы сохранить клятву, которую он клялся отцам вашим, вывел вас Привечной рукою крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. И вот, глядя на 12 и 13 стих, на эту взаимосвязь экев с тем, что Всевышний возлюбит, и с тем, что мы читаем в 8 стихе, что любовь Всевышнего к сынам Иакова, она безусловна, мы начинаем понимать, что любовь, которая возлюбит Привечный того, кто будет экев, то есть будет исполнять заповеди Привечного с благоговением и трепетом перед ним, подразумевает нечто большее, чем принцип «ты мне, я тебе». То есть здесь речь идет о том духовном единстве сущностей, когда происходит уже уподобление мыслей души человека через экев. В этом суть той любви, о которой говорится дальше. То есть через малейшие заповеди, через заповеди, которые дает Всевышний, через исполнение происходит соединение или единение человека с Привечным. И вот это как раз суть той любви, о которой говорится в 13 стихе. Я еще раз вместе прочитаю, чтобы вы это увидели. «И если, экев, вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Привечный Всесильный твой будет хранить завет и милость к тебе, как он клялся отцам твоим, и возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя», и так далее. Другими словами, вот это экев соединяет человека с Творцом. То есть именно через экев вот этих заповедей, которые дал Всевышний, то есть через хранение и исполнение этих заповедей, происходит наше соединение с Творцом. И все остальное – суть той любви, которая от единства с Творцом. Как мы на уроке Торы говорили на этой неделе, когда мы видим благословенную семью, где у мужа и жены полное взаимопонимание и шалом Всевышнего, то иногда говорят: вот они живут душа в душу. То есть у них полное единство душ. У них нет внутри никаких препятствий, противления. Они полностью едины во всем. И вот это вот суть той любви, которая приходит через уподобление мысли души человека мыслям Слова Всевышнего. То есть именно через экев заповеди Всевышнего происходит единение человека со Всевышним. И это первый урок, который мы учим из самого слова экев, его духовного смысла. И, как мы уже говорили, все благословения, о которых говорится дальше в нашем тексте Торы, все это является результатом присутствия привечного в человеке. А это все из-за этого экев, из-за этого единства со Всевышним через исполнение заповеди. То есть, вот все эти благословения являются результатом этого сущностного единства мыслей души человека с сущностью слова привечного. Это первый урок. Второй момент – это то, что слово «экев» также является однокоренным со словом «акав». «Акав» – это пята, копыта, след, задняя часть. И в Писаниях мы встречаем это слово именно в том месте, где Всевышний говорит о вражде между семенем жены и семенем змея. Это 15 стих, 3 глава Берешит. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Это Привечный говорит этому змею. И мудрецы, комментируя суть этого противостояния, говорят, что когда человек начинает пренебрегать самыми маленькими заповедями Всевышнего, то это уже является свидетельством того, что человек ужален семенем змея. Мы знаем, что пята – это малочувствительное место у человека, и пока человек поймет, что он уже ужален, этот яд уже практически распространился по всему телу, и человек может от этого умереть. Так вот, мы уже раньше говорили, что экев связывают нас с теми самыми малыми заповедями, которые человеку свойственно попирать пятой, ну, по крайней мере, Исаву. А мы видим врождение двух братьев Исава и Якова. Мы видим, что Яков держится за пяту Исава. Тора хочет нам через эти образы показать, насколько важно для Якова вот это малейшее, то, что Исав так легко попирает своей пятой. Вот это еще один из комментариев мудрецов по поводу экев. Поэтому мы начинаем понимать важность вот этих малейших заповедей в нашем единении с сущностью Всевышнего. Все дело в том, что не исполнив малейшие заповеди, нельзя исполнить наибольшие заповеди. Как мы знаем, Иешуа дал нам две наибольших и еще первую из всех. Но оказывается, что их нельзя исполнить, не исполнив малейшие заповеди. И этих заповедей в Торе гораздо больше, чем 613, как мы читаем у мудрецов Торы. Дело в том, что Иешуа малейшими заповедями называет каждую йоту и черту в Евангелии от Матфея. Так вот, важность малейших заповедей в том, что через исполнение этих малейших заповедей мы как раз и исполняем наибольшие заповеди. И как мы говорили уже не один раз, пример о том, как это происходит, например, хорошо это видно на уставе праздника Песах. Есть заповедь праздновать праздник Песах 14 числа 1 месяца на заходе солнца. И дальше расписано все, как это нужно делать. И вот то, как это нужно делать, и сам Песах, и праздник опресноков, 7 дней праздника, и каждый день нужно приносить свои жертвы. И это все суть вот этих заповедей, из которых состоит заповедь празднования праздника Песах. И там очень много деталей, и вот это все суть малейших заповедей. И если не исполнить хотя бы одну из этих деталей, то есть из этих малейших заповедей устава праздника Песах, то тогда уже и саму заповедь праздника Песах ты не исполнишь. Ну, чтобы долго не говорить, я думаю, что вы все это уже прекрасно понимаете. Ну, я это просто говорю тем, кто будет первый раз слушать эту проповедь. Например, в уставе праздника Песах многократно говорится о том, что нельзя вкушать ничего квасного, нужно убрать из всех своих пределов все квасное, и Песах кушать только с пресным хлебом. То есть все дни праздника Песах, не один день, а все 7 дней, начиная с вечера 14 числа, можно вкушать только пресный хлеб, а квасной хлеб нельзя вкушать. И написано, кто будет кушать, того Всевышний извергнет из общества израильского. А по сути, это приговор для души в тьму внешнюю. Так вот, представьте, к примеру, кто-то будет праздновать Песах, и празднуя этот праздник, будет кушать квасной хлеб. Ну, типа дрожжевых куличей, как мы это видим в римском христианстве. Всевозможные эти куличи, украшенные там всякие, пушистые. И вот человек празднует Песах, а вопрос, он исполнил заповедь празднования Песаха? Ответ простой – нет, потому что он нарушил эти малейшие заповеди, а без малейших заповедей не исполнишь наибольшее. Ну и то же самое с другими малейшими заповедями в уставе праздника Песах и также в других заповедях Всевышнего. Поэтому я говорю, что этих малейших заповедей в Торе гораздо больше, чем 613. А Иешуа в Нагорной проповеди так и говорит, 19 стих Матфея, 5 глава. «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном». То есть уже из-за одной заповеди малейшей, нарушив, человек малейшим наречется в Царстве Небесном, но пока он еще в Царстве Небесном. А если две нарушит, а если три, а если еще больше, и так научит других людей, то что тогда с ним будет? А дальше Иешуа говорит, а кто сотворит эти малейшие заповеди и именно так научит других, тот великим наречется в Царстве Небесном. То есть вы видите, насколько важно исполнение малейших заповедей. Но это то, что касается духовного смысла слова «акав», которое является однокоренным с нашим словом «экев», с которого начинается наша недельная глава. А слово «акав» переведено как «пята», и это уже второй урок, который мы учим от значения слова «экев», который как раз и показывает нам путь к нашему единству с Привечным через исполнение малейших заповедей. Ну и еще третий момент, тоже связанный со словом «экев». Дело в том, что в иврите есть еще одно слово, которое также имеет тот же корень, что и слово «экев». Это слово «аков» по Стронгу 61-21. Переводится как «неровная или кривая поверхность», «лукавый», «обманчивый», «запятнанный следами». Так вот, если к этому слову «аков» впереди поставить букву «йод», то уже получится слово «Яков», имя нашего праотца Якова. И вот Рамбан, комментируя суть этого слова «экев», пишет: «С моей точки зрения, слово «акива», которое всегда означает «извив», «кружение», как написано Еремиягу 17:9, «лукаво», «аков», «сердце». И еще Берешит 27:36. «Уже дважды он меня обманул», «вайквени», а также в 4 царство 10:19. «Сделал это с хитростью», «веакба», написано. И праотец Яков назван в Торе в книге Дворим, 33 глава, 5 стих, «Ешурун», то есть прямой, прямодушный, потому что он, отец наш Яков, обратил извилистый путь в прямой. Вот таков путь в понимании Рамбана должны проходить все мы. Ну и если учитывать то, что написано у пророка Ермиягу, 17 глава, 9-10 стих, я прочитаю: «Лукаво сердце человеческое более всего». Лукаво – это оков, как мы уже говорили. «И крайне испорчено, кто узнает его?» То есть человек даже не представляет, насколько лукаво его сердце и насколько оно испорчено. Потому что, живя внутри, нельзя увидеть себя со стороны. «Я, Привечный, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Вот здесь очень важный момент. Во-первых, Всевышний знает сердце человеческое, и поэтому Всевышний испытывает наши внутренности, чтобы потом воздать нам по плодам дел наших. И это нас уже связывает с нашей недельной главой, с тем, что мы уже читаем в 8 главе книги Дворим, о том, чтобы нам помнить весь путь, по которому вел нас Всевышний через пустыню. Мы к этому сейчас придем. Но пока мы еще здесь в слове «экев». Так вот, если к этому лукавому «аков» сердцу человеческому прибавить еще то, что написано у Экклезиаста, 7 глава, 29 стих, там написано: Только это я нашел, что Всесильный сотворил человека правым, Яшар. Это то, каким стал Яков, как мы читали только что у Рамбана, Дворим, 33 глава, 5 стих, где Яков уже назван Ешурун. Так вот, смотрите, от начала Всесильный сотворил человека Яшар, то есть прямым. А люди пустились во многие помыслы. Помыслы здесь хэшбон, вот это слово, которое нам уже известно, то есть во всякие свои хитрости. А Яшар по Стронгу 34.77 – прямой, выпрямленный, ровный, правильный, справедливый, истинный, честный, приятный, угодный. Вот это как раз цель. Цель для всех нас – это путь, который прошел отец наш Яков. Так вот, если учитывать то, что написано пророку Ермиягу про лукавое сердце человеческое, и к этому прибавить то, что Всевышний сначала сотворил человека Яшар, а только потом люди пустились в эту кривизну, в этот оков лукавства, то получается, что весь смысл жизни человека, приходящего в этот мир через рождение от своих родителей, в том, чтобы ему пройти вот этот путь исправления своего лукавого сердца и прийти к истинному, честному, справедливому, прямому сердцу. Это и есть путь Якова к Ешуруну, путь от лукавого человеческого сердца к сердцу истинному, честному и прямому. И это уже третий урок, который мы учим через раскрытие духовного смысла слова «экев». Здесь мы сразу видим вообще весь смысл жизни человека в этом мире, ради чего он пришел, ради чего он родился в этот мир. И когда начинаешь понимать вот этот смысл жизни человека в этом мире, то возникает вопрос, а как это сделать? И теоретический ответ на этот вопрос мы уже как бы дали, разбирая суть слова «экев». Исправление лукавого сердца человека в сердце, в котором будет жить истина, справедливость, прямота. И это можно сделать через уподобление мыслей души человека мыслям Слова Всевышнего. И все это происходит через исполнение малейших заповедей. По сути, мы ведь все время стараемся связать учение Иешуа с тем, что говорит Тора. Более того, мы всегда говорим, что учение Иешуа раскрывает нам духовную глубину Торы. И вот посмотрите, все, о чем мы сейчас говорили, разбирая духовное значение слова «экев», мы это сейчас увидим в учении Иешуа в Иоанна 14 главе. Но чтобы сократить, я прочитаю только 23 стих, а можно было бы читать и раньше, где начинается разговор Филиппа с Иешуа. Иешуа, 23 стих, 14 глава Евангелия от Иоанна, сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое. И Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Вот здесь мы видим ту же самую мысль. То, о чем мы говорили только что, разбирая суть слова «экев». Смотрите, в 3 главе Иоанна написано, 16-17 стих: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Превечный Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Другими словами, мы видим, что Превечный возлюбил этот мир, в том числе и всех людей, живущих в этом мире, еще до того, как эти люди могли сделать что-то хорошее. И мы видим, что именно любя человека, Всевышний посылает в этот мир своего Сына, чтобы тот, взяв грехи каждого человека на себя, дал возможность каждому человеку исправить свое сердце. И здесь вот в 14 главе Иоанна, как мы читали в 23 стихе, мы видим, что речь тоже идет о том, что Всевышний возлюбит человека, но мы здесь уже видим условия. Иешуа говорит: кто соблюдет слово мое, того возлюбит мой Отец. То есть полностью повторяется вот эта духовная картина того, что мы только что читали в 7 главе книги Дворим. Всевышний говорит, что он возлюбил сыновей Якова, безусловно. И потому он выводит их из Египта через эти все чудеса. А дальше мы видим, что если будет экев, если вы будете экев моей малейшей заповеди, то Всевышний возлюбит вас. Здесь мы видим у Иоанна та же самая ситуация. Сначала мы видим, что Всевышний возлюбил всех людей, а здесь уже дальше, в 14 главе, мы видим, что есть условия. Иешуа говорит: кто соблюдет слово мое, того возлюбит мой Отец. И мы видим, что смысл тот же, Что это значит? Дальше Иешуа раскрывает, в чем суть этой любви Отца. Мы придем к Нему и обитель у Него сотворим. А это как раз и есть суть вот этого сущностного единства сердца человека с сущностью Слова Всевышнего, которое является обителью для самого Всевышнего. И это результат. Привечный в Хамашиахе сотворяет обитель в человеке, и они вместе вселяются туда. А дальше все благословения, о которых мы читаем уже дальше, то есть возлюбит тебя, благословит тебя и так далее, все это следствие того, что Привечный уже живет в человеке. То есть именно вот эти все благословения, о которых мы читаем, которые будут следствием Экев в Западе Всевышнего, это все является следствием того, что Привечный уже начинает жить в человеке. То есть сам Привечный является причиной вот этих всех благословений. Если мы действительно хотим жить в благословениях Всевышнего, то, как мы говорили на этой неделе, больше всего нам нужно заботиться о том, чтобы в каждое мгновение времени сохранять шалом Всевышнего в своих сердцах, то есть сохранять присутствие Всевышнего в себе. И вот это вот главная забота для всех нас на каждый день. А все остальное приложится. Если Всевышний будет с нами, то все остальное приложится. И не надо заботиться о том, как это будет, что это будет. Потому что там, где Всевышний, как Иешуа говорит, когда Дух Всевышнего приходит, бесы уходят. Там, где Всевышний, там умножение. Там, где Всевышний, там жизнь, там все расцветает. Поэтому там и размножение, и обилие урожая. То есть это очень важный урок для нас. Еще один, это уже четвертый урок. То, что мы извлекаем для себя из нашей недельной главы Экев. Это то, что главная забота наша на каждый день, как Иешуа говорит. Ищите же прежде Царство Божие, и все остальное приложится вам. Так вот, вот это главная забота нам. Все время нужно заботиться о том, чтобы оставаться в присутствии Всевышнего, чтобы сохранить присутствие Всевышнего в себе. Ну и сказано выше, становится понятно, что для того, чтобы исправить лукавое сердце в прямое, нужно уподобление мыслей души человека мыслям Слова Привечного. И для этого нам нужны заповеди Привечного, которые являются вот этим инструментом, который помогает нам соединиться с Предвечным. И кажется, что здесь все просто и понятно. Бери заповеди Привечного, живи по ним. И тогда Привечный будет с тобой, и у тебя все будет хорошо. И вроде бы все теоретически так. И это ответ на наш вопрос, как это сделать. Но это все теория. И, естественно, приходит вопрос, а как на практике? Как практически будет реализовываться весь этот процесс нашего единения со Всевышним? Помните, Иосиф видел сны о том, как братья ему поклонятся, потом как солнце и луна поклонятся ему. И все это сны о том величии, которое ожидает Иосифа в его судьбе. Но в этих снах ничего не говорилось о том, какую цену ему нужно будет заплатить за то, чтобы прийти в это величие. Да вот даже вчера мы разбирали с детьми нашу недельную главу и говорили про Даниила. Когда приходит Дарий, и он уже помышляет о том, чтобы Даниила назначить главным во всем царстве, мы видим, что появляется к нему агрессия со стороны его коллег, я бы сказал. И они устраивают против него заговор. И в итоге Даниила бросают в ров со львами. И кончается вся эта история с тем, что Даниил становится действительно первым человеком в Медийско-Персидском царстве. А всех его ненавистников, противников, съедают львы. То есть, опять мы видим здесь момент проверки, когда вот то, куда ты должен прийти, для того, чтобы ты там мог утвердиться, тебе нужно через что-то пройти. И вот, когда я читал Даниила в этот раз, там было такое место, где Даниил говорит, что Всевышний поставляет над царством своим униженного. Это 4 глава книги Даниила, 14 стих. «По велениям бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми». Вот я когда это читал в этот раз, это коснулось моего сердца. Вот посмотрите на этот духовный принцип. Всевышний дает царство кому хочет, но поставляет над своим царством униженного между людьми. И вот я когда думаю о том, через что прошел наш господин Иешуа, я понимаю, что это об этом же. Так вот, кажется, все просто и понятно. Возвращаемся в недельную главу Экев. Бери заповеди Привечного, живи по ним, и Привечный будет с тобой, у тебя все будет хорошо. И у нас возникает вопрос, ну а как это сделать практически? Так вот, когда начинаем читать дальше нашу недельную главу, то мы как раз и получаем ответ на наш вопрос, как это будет происходить практически, как лукавое сердце человека Всевышний будет делать прямым. И мы видим, что это также через унижение, через испытание, через искушение. В нашей недельной главе мы видим, что это совсем непросто. Сначала Моше снова напоминает сынам Израиля, которые стоят уже на входе в обетованную землю, о всех тех ошибках, которые сделали отцы в пустыне. Но при этом он старается их убедить, и это явно видно. Сейчас мы прочитаем, что точно так же, как Привечный был с отцами в Египте и разбирался с фараоном, точно так же Привечный будет и с теми, кто входит в обетованную землю, при их завоевании обетованной земли. 7 глава Дворим, 18 стих и дальше написано: «Не бойся их, вспомни то, что сделал Привечный Всесильный твой с фараоном и всем Египтом. Те великие испытания, которые видели глаза твои, знамения, чудеса и руку крепкую, и мышцу высокую, с какими вывел тебя Привечный Всесильный твой, тоже сделает Привечный Всесильный твой со всеми народами, которых ты боишься». То есть это уже будет в обетованной земле. «И шершней нашлет Привечный Всесильный твой на них, доколе не погибнут оставшиеся и скрывшиеся от лица твоего. Не страшись их, ибо Привечный Всесильный твой среди тебя, Всесильный великий и страшный». Вот это очень важный стих. Нас порой часто в этом мире пытаются запугать. И если мы смотрим на видимое, то тогда действительно наша душа начинает пугаться. Но если мы будем смотреть на невидимое, а это самое важное для нас, на то, что Всевышний живет прямо в нас, среди нас, и Он для них всесильный, великий и страшный, то тогда кого нам бояться? «И будет Привечный Всесильный твой изгонять перед тобой народы сии мало-помалу. Не можешь ты истребить их скоро, чтобы не умножились против тебя полевые звери, но предаст их тебе Привечный Всесильный твой и приведет их в великое смятение, так что они погибнут. И предаст царей их в руки твои, и ты истребишь имя их из Поднебесной, не устоит никто против тебя, доколе не искоренишь их». Вот так будет происходить очищение наших душ, если мы говорим о раскрытии образов Торы. Другими словами, учитывая то, что Тора духовна, здесь речь идет о том, что сынам Израиля, входящим в обетованную землю, еще предстоит вести такую же духовную борьбу со своим ветхим человеком, как и отцам их в пустыне. Потому что, как мы читаем дальше в 9 главе, Всевышний говорит, что не за праведность вашу вы входите в обетованную землю, но только за то, что Всевышний обещал отцам вашим вести вас, и потому что эти народы, которые там живут, они уже переполнили меру беззаконий. Об этом в 9 глава Дворим с 3 стиха написано: «Знай же ныне, что Привечный Всесильный твой идет перед тобою, как огонь поедающий. Он будет истреблять их и низлагать их перед тобою, ты изгонишь их, погубишь их скоро, как говорил тебе Привечный. Когда будет изгонять их, Привечный Всесильный твой от лица твоего, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Привечный овладеть всей землей, и что за нечестие народа всех изгоняет их от лица твоего. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего», то есть сердце еще не прямое, «идешь ты наследовать землю, но за нечестие народа всех Всесильный твой изгоняет их от лица твоего, и дабы исполнить слово, которым клялся Привечный отцам твоим Аврааму, Исхаку, Якову. Посему знай, что не за праведность твою Привечный Всесильный твой дает тебя владеть всей доброй землею, ибо ты народ жестоковыйный. Помни, не забудь, сколько ты раздражал Привечного Всесильного твоего в пустыне с самого того дня, как вышел ты из земли египетской, и до самого прихода нашего на место сие вы противились Привечному, и при Хариве вы раздражали Привечного, и прогневался на вас Привечный так, что хотел истребить вас». Другими словами, Моше говорит сынам Израиля, входящим в обетованную землю, о том, что вам еще предстоит вот эта духовная борьба, через которую проходили отцы ваши, чтобы вам достигнуть той праведности, которая действительно сохранит вас на обетованной земле. Но эта победа, как мы видим, будет приходить мало-помалу. По мере утверждения в нас вот этой новой духовной сущности природы Сына Всевышнего. И то, как это будет происходить, и какая цель всего происходящего, Моше как раз говорит об этом в 8 главе книги Дворим, призывая сынов Израиля всегда помнить об этом. То есть для нас как бы теоретически понятно, ну что тут сложного? Для того, чтобы стать единым со Всевышним, нужно начать с малейших заповедей и в благоговении трепете исполнять их, и тогда Всевышний благословит тебя, и все будет у тебя хорошо. Но оказывается, это только теория, на практике это немножко по-другому происходит. Так же, как мы видели в жизни Иосифа до того момента, пока он вошел на это царство, через что ему нужно было пройти, чтобы доказать свою верность Слову Всевышнего. Так вот, 8 глава книги Дворим начинается с того, что Моше, то есть Всевышний через Моше, говорит сынам Израиля о том, как практически все это будет происходить. Как мало-помалу будет обновляться природа нашего лукавого сердца и преображаться в Ешуруна. Прямое сердце. С 1 стиха, Дворим 8 глава, написано: «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землей, которую с клятвою обещал Привечный отцам вашим. И помни весь путь». Вот это тот призыв Моше к сынам Израиля, которые будут входить в обетованную землю, которым еще предстоит эту войну ввести, поскольку не за праведность их Всевышний выводит их в эту землю, а эта земля не терпит тех, которые неправедны. То есть эта война еще предстоит, и это очень серьезно. Если они не победят в этой войне, то они потеряют эту землю, как потом впоследствии мы это и увидим. «И помни весь путь, которым вел тебя Привечный Всесильный твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. И как мы читали у пророка Иеремияго в 17 главе, только Всевышний знает вот это лукавое сердце человека и то, насколько оно испорчено. И вот Всевышний ведет нас через пустыню, чтобы испытать, смирить и чтобы показать нам, что в нашем сердце. Будем ли хранить заповеди его или нет? То есть весь смысл этих испытаний – проверить нашу верность заповедям. 3 стих. «Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манной, который не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, рема, как мы потом видим из ответа Иешуа». Так следует понимать этот текст. Именно всяким рема, исходящим из уст Привечного, живет человек. Другими словами, все эти испытания, во-первых, для того, чтобы нам увидеть наши сердца. Будем ли мы хранить заповеди его? А самая главная цель всего этого – научить нас жить вот этим рема, который исходит из уст Привечного. Другими словами, для того, чтобы человек научился жить рема Привечного, ему нужно будет пройти через серьезное испытание, которое будет проверять его на верность вот этому рема. И так мало-помалу через эти испытания, через верность этому рема, новая природа, именно вот это рема, Слово Всевышнего, будет укореняться в наших сердцах и обновлять наши сердца и дух ума нашего в новое творение. И это очень важный урок, которому учит нас Привечный через нашу недельную главу. Нам нужно всегда помнить, что главная цель всех испытаний, как Моше говорит, помни весь путь, которым вел тебя Привечный через пустыню. Так вот, что помнить? Помнить то, что главная цель всех испытаний, через которые нам нужно будет проходить во время завоевания нашей души для Слова Привечного, это именно то, чтобы мы научились жить не тем, что видят наши глаза в этом мире, а рема Привечного. Когда Дух повел Иешуа в пустыню для искушения дьявола, то мы видим, как Иешуа противостоит этим искушениям именно этим словом Привечного, которое мы только что читали в нашей недельной главе. Матфея 4 глава с 1 стиха прочитаю. «Тогда Иешуа возведен был духом в пустыню для искушения дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок залкал, и приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: написано: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким рема», так в тексте и написано на греческом, «исходящим из уст Божьих». Мы уже ранее говорили о том, что в греческом языке есть два слова, которые обозначают Слово Божие. Это слово на греческом, которое звучит как «логос», и обозначает Слово Привечного. И есть слово «рема», которое тоже обозначает Слово Привечного. Разница в том, что логос – это всеобъемлющее слово привечного, весь замысел привечного, по которому он творит этот мир. А рема – это то живое слово привечного, которое привечный проговаривает человеку прямо в его дух. Именно для этого и пришел Сын Привечного в этот мир, наш Господин Йешуа Машиах, и умер за грехи наши, чтобы мы, приняв верой вот эту искупительную жертву Йешуа за грехи наши, получили вот эту способность слышать рему Привечного, как сказал об этом сам Йешуа Машиах в Иоанна 3 главе 6 стиха, прочитаю. «Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь. А не знаешь, откуда приходит, куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Вот именно так начинается процесс исправления лукавого сердца человеческого через прощение его грехов и рождение свыше, когда приходит вот эта способность слышать рему Всевышнего. А дальше начинается путь через пустыню, цель которого, этого пути, научить нас жить вот этим рема Привечного, которое мы слышим, которое приходит, не знаем откуда и куда уходит, также не знаем. Но всякий рожденный свыше слышит это слово. А апостол Павел об этом вот процессе укоренения, я бы так сказал, или единения с этим рема наших сердец, нашей души, пишет так в послании Римлянам, 10 главе, с 1 стиха. Буду читать. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Потому что конечная цель Торы о Машиах к праведности всякого верующего». Смотрите, здесь Павел говорит о том, что есть два вида праведности. Есть собственная праведность, которую силится человек поставить через тщательное исполнение всех заповедей. А есть праведность Божия, и в этом цель Торы. И суть этой праведности – это Машиах, живущий в человеке. Вот здесь мы как раз и видим вот эту разницу в понимании слова «экев» – сынов Израиля и учеников Йешуа Машиах. Сыны Израиля все свои силы сосредоточили на том, чтобы тщательно исполнять заповеди Торы. Но без рождения свыше и способности слышать рема Привечного все это не приводит к изменению лукавого сердца человеческого. И Павел говорит, что цель всей Торы – всех заповедей Привечного, как раз в том, чтобы дать о Машиаху, слову Привечного, место в наших сердцах. Вот тогда лукавое сердце становится прямым. И тогда праведность человека будет определяться не собственной его праведностью, которую он пытается утвердить через тщательное исполнение заповедей, а праведностью Привечного, живущего в сердце человека. Дальше Павел пишет. Машей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им. И здесь речь идет о законе, данном после, по причине преступлений, где все служение происходило в скинии по образу. И человек, согрешивший, получал оправдание через покаяние и принесение в жертву животного за грех. А праведность от веры, о которой говорит дальше Павел, это как раз праведность от рема, привечного, живущего уже в сердце человека. Здесь так и написано. А праведность от веры, так говорит, не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Машиаха возвести, или кто сойдет в бездну, то есть Машиаха из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе ремо. Вот так в греческом написано. В устах твоих и в сердце твоем, то есть ремо веры, которая проповедует. И дальше апостол Павел продолжает 16 стих, 10 глава Римлянам, я читаю. Но не все послушались благовествования, ибо Ишаягу говорит: «Привечный, кто поверил слышанному от нас?» 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от рема Всевышнего. И когда мы проходим через эти испытания в пустыне, именно рема Привечного дает нам силу стоять в истине. И, несмотря на видимое, утверждать невидимое, которая и осуществляется в этом мире через нашу веру в рема. То есть рема для нас как твердое основание, которое дает нам эту духовную силу, укрепляет наш дух, потому что именно в этом рема сила самого Всевышнего. Устоять, проходя через эти испытания, и не просто устоять, но через веру, осуществлять вот то, чего мы ожидаем через нашу веру, через нашу уверенность в этом невидимом, чего еще нет, но это есть в этом рема. Автор послания евреям об этом так и говорит, 1 стих, 11 глава. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». То есть, когда мы получаем рема от Всевышнего, то эта рема дает нам уверенность в том, чего еще нет, в том, чего еще не существует в этом мире. Его нет в этом мире, но это есть в Слове Всевышнего, и если мы тверды в вере, то эта вера как раз и осуществляет вот то, что еще есть только в духовном мире, реализует в этом видимом мире. И это относится ко всем аспектам нашей жизни. Таким образом, Привечно учит нас через недельную главу Экев еще одному очень важному уроку, а именно тому, как жить невидимым и как верой осуществлять ожидаемое. Для этого нужно просто слышать рема Привечного, принять его своей верой и твердо стоять в этом слове, невзирая на видимое, и своей верой осуществлять ожидаемое. И пример этой веры мы видим в отце нашем Аврааме, как написано в Римлянах 4 главе 16 стиха. «Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам, как написано, «Я поставил тебя отцом всех народов перед всесильным, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее». Вот она характеристика веры нашего Небесного Отца. Он называет несуществующее, как существующее. И если ты принимаешь это слово и растворяешь его своей верой, и оно становится основанием твоей жизни, то несуществующее становится существующим, видимым в этом мире. Он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело. То есть тут уже никакие таблетки тебе не помогут. Никакие врачи не помогут. Все, дорогуша, ты уже как бы свою программу выполнил. Авраам об этом вообще не думает. Он просто принял слово Всевышнего. Смотрите, это относится вообще ко всем аспектам нашей жизни. Ну и первое, что самое близкое к каждому, это, конечно, есть болезни, которые врачи не могут исцелить. Как это работает? Все определяет вот тот фокус, который вы наводите в вашем внутреннем человеке на эту ситуацию. Допустим, у человека начали болеть суставы. Он идет к врачу, врач ставит диагноз артроз. Это неизлечимо, это все, это вот ты будешь инвалидом, вот тебе надо суставы менять, там твой. И если человек свой фокус наводит на все, что сказал доктор, все, именно из этих мыслей он будет черпать для себя силу, вот ту негативную силу, которая будет разрушать его. И весь вопрос в том, куда ты сфокусируешь все свое сознание, всю свою веру, все свое ожидание. Если ты перенесешь свой фокус на Слово Всевышнего, на его рема, и отвергнешь все вот то, что тебе предлагают люди, которые живут видимым, а примешь то, что говорит тебе Привечный, самое первое, то, что сам Машиах Ишуа взял на себя все твои болезни и немощи, и в том числе и этот твой артрит, и ты будешь тверд в этом, и ты будешь через Экев соединяться с Творцом, чтобы он наполнял тебя этой силой, и его сила меняла, во-первых, вот эту духовную атмосферу твоего внутреннего человека, потому что причины всего там. Во-первых, найди причины, почему вообще все это пришло в твою жизнь, потому что у многих часто в корне всех этих проблем лежит непрощение самого себя, негативное отношение к самому себе. И ты увидишь, что ты... Я потом прочитаю вам Ефесянам первую главу, если вы хотите, чтобы вы увидели, кто же мы на самом деле. Что Всевышний нас еще до того, как мы пришли в этот мир, уже предопределил в Сыне. Он избрал нас в Сыне еще до того, как мы пришли в этот мир. Почитайте внимательно начало первой главы Ефесянам. Так вот, все определяет тот фокус вашего внутреннего человека. Или вы будете смотреть на видимое и фокусировать себя на негативе, или же вы будете смотреть на невидимое, на то, что говорит вам рема, и оттуда черпать силу для вашего внутреннего человека, который будет менять, во-первых, самого внутреннего человека, а как следствие приходить исцеление к вашей душе, а через это исцеление вашего тела. Так вот, смотрите, наш отец Авраам, он сверх надежды, поверил с надеждой, и через это сделался отцом многих народов. По сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело. Ну, вы представьте, с одной стороны, все так просто, но все определяет вот этот фокус, куда ты устремляешь свое сознание, свою веру, где ты черпаешь силу. Или вот этих помышлениях, что тело твое столетнее уже, и оно уже омертвело, то тогда, конечно, ты этим только убиваешь себя. Ничего уже из невидимого ты не реализуешь в этом мире. И утроба сарина в омертвении не поколебался в обетовании Божиим неверием, но пребыл тверд в вере. Вот она, вера в рема самого отца нашего Авраама. Всевышний сказал: «Я поставил тебя отцом многих народов». Не поколебался, прибыл тверд в вере, воздал славу Всевышнему. И будучи вполне уверен, что сам Всевышний силен и исполнить обещанное. Вот так это работает. Вот так это работает через рема. И это урок нашей недельной главы для нас. Урок именно о том, как жить невидимым. Как верой осуществлять ожидаемое через слышание рема привечного. Послушайте, именно так нам открывается доступ к могуществу державной силы привечного, вот к той силе, которую он воздействовал в самом Иешуа Машиахе и воскресил его из мертвых. Так написано в Ефесянах 1 главе, я прочитаю с 15 стиха, чтобы увидеть весь этот путь могущества этой силы в нас. «Посему я, услышав о вашей вере в Машиаха Иешуа, и о любви ко всем святым непрестанно благодарю за вас, Привечного, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Привечный Господина нашего Иешуа Машиаха, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. Вот с чего все начинается. «Просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его». Он призвал нас быть подобными образу Сына Его. Какое богатство славного наследия Его для святых, наследие в Торе, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, то есть Его державная сила, она может действовать через нас так же, как она действовала в Иешуа Машиахе, который Он воздействовал в Машиахе, воскресив Его из мертвых, и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства, власти и силы господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главой общины, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем, и это как раз про нас. Вот таков наш путь в полноту возраста Машиаха. Вот таков путь исправления лукавых сердец человеческих. Ну и в заключение, еще раз приведу этот короткий диалог между Иешуа и отцом юношей, который был одержим бесами. И тогда, я думаю, что мы начнем видеть то, о чем говорит Иешуа, говоря, что все возможно верующему. Верующему, через которое действует могущество державной силы самого Всевышнего. Марка 9 глава 23 стих. Иешуа сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тот час отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господин, помоги моему неверию». Аминь.